этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Елена Сьянова. Елена, доброе утро!
Доброе утро!
Елена, я раскрою небольшой секрет. Революция, о которой пойдет речь в вашей лекции и беседе, это Великая Французская буржуазная революция. Елена, прошу вас.
Да, спасибо. Но я думаю, что всем, кто интересуется Великой Октябрьской революцией, изучение ее нужно начинать с изучения Великой Французской. Это мое твердое убеждение. Ну, теперь немножко все-таки о терминах. Вот в названии передачи у нас революция называется революцией, которую не ждали. Так вот, на мой взгляд, революция всегда неожиданна. Ожидаемые перевороты. Они готовятся заранее группой людей и навязываются обществу в благоприятной для этого обстановке. Революция же – это тектонический сдвиг. Никто никогда не знает, когда он произойдет. Конечно, есть предчувствия, есть признаки, предуведомления. Но вот сам взрыв происходит неожиданно. Это потом уже при изучении и анализе проявляются внутренние процессы, которые привели к этому взрыву. Но это уже работа потомков. Так вот, на эту работу у французских историков ушло уже 230 лет. И я повторю, я убеждена, что всем, кто интересуется нашей революцией, начинать нужно с Великой Французской. Они преемственны. С чем пришлось столкнуться французским историкам? Ведь сама французская революция старалась ничего не скрывать. Декреты, постановления, протоколы и так далее, все это стекалось в национальный архив. Кстати, первый в мире, в мировой истории, национальный архив был образован в 1790 году. Но в любых архивах неуютно, и историков мало. Поэтому ближайшее после революции общественное мнение формировалось на понятном и интересном, на мемуарах участников революции, которые почитались за документы. В нашем случае на мемуарах бывших жерандистов. Это была правая партия в национальном парламенте, либералы, которые голосовали за казнь Людовика XVI и за это были сосланы в Кайену. Вот добывали там красный перец и сходили с желчью по поводу своих оппонентов яковинцев. Это левая партия конвента. И особенно, конечно, ее вождей. Никого из левых уже к тому времени не было в живых. Писать они ничего не могли. И вот на основании сочинений этих либералов, причем мелких, так как самые сильные, самые яркие личности тоже погибли, и формировалось общественное мнение XIX века о Великой Французской революции. Вот именно из этой ядовитой Кайены в общественное сознание проникли кровожадный Марат, сумасшедший зеленый Робеспьер. Это есть такая легенда о зеленом Робеспьере. Просто пересказывать это даже не хочется. Продавшийся монархистом изуродованный оспой Д'Антон. Но оттуда же, вот из этой Кайены, в таком романтическом ореоле выпархивает, например, идеально героическая Шарлотта Корде. Вообще-то убийца. Или герой-гений Мирабо, на самом деле документально продавшийся потрохами. Ну или те же жерандисты. в общем-то, плевавшие на свой народ, а главное, совершившие худший для политиков поступок, развязавшие европейскую войну, которая закончилась апофеозом пожара Москвы. И вот вся эта мстительная ложь морочила голову ведь не только обывателям, но и писателям, художникам. И они продолжали свои интерпретации. Так, например, вот появился роман Виктора Гюго «93-й год». Талантливый роман, только если бы он назвал героев другими именами. На фоне такого общественного одурманивания историки, ну, конечно, как-то копошились, что-то вытаскивали, где-то публиковали, кому-то что-то доказывали, добивались каких-то вбросов документальной информации. Но я повторяю, что понадобилось 230 лет, чтобы появилась политическая воля на публикации всего массива исторических документов, а главное – доведение его до общественного мнения. Тут, конечно, много чего государству приходилось покупать, например, в личных архивах. Ну вот пришло же поколение уже правнуков, которые обычно охотно торгуют личными архивами своих предков. То есть, если публиковались для широкой публики, например, речи Робеспьера или Д'Антона, то это давалось целиком. С примечаниями, конечно, о контексте времени, а не цитатами, как это делалось раньше. Не абзацами, произвольно соединенными. А ведь именно вот такие произвольно соединенные абзацы из какого-либо документа до сих пор еще вводятся в научный оборот. Если публиковались памфлеты или статьи Марата, то тоже только целиком и в контексте исторических обстоятельств. И впечатление, конечно, складывалось совершенно иным, чем прежде, когда вот давались вот эти подлые вбросы и цитаты. Но эта работа, она продолжается во Франции сейчас. Но вот, возвращаясь к названию нашей передачи, я все равно повторю, именно только здесь массив документов и помог французам осознать, кстати, насколько неожиданно была их Великая революция.
Елена, извините, пожалуйста, а практика была такая же, как и знакома нам по истории нашей страны? Лжецитаты или цитаты, выдранные так, чтобы они соответствовали определенной идеологии?
Правильно, вы перечислили. Я еще поставлю запятую и добавлю личные мемуары. И именно такая практика, она едина для всех стран и народов, к сожалению. Когда еще от самого события проходит недостаточное количество, я уж не хочу сказать десятилетий, ну лет, ну да, десятилетий. Так вот, все это до сих пор, вот работа подлинная, работа историческая, она и сейчас продолжается во Франции. И вот я говорю, только массив, доведенный до общественного мнения, только документы, данные целиком, они и вот доказали, насколько сама революция была неожиданна. Причем та революция, которую знает весь мир, именно она. Вот буквально несколько примеров. Вот когда в 89-м году Людовику, королеву Людовику XVI доложили о событиях в Париже, он, о взятии Бастилии, он воскликнул. Да это же бунт, теперь он даже под окнами Лувра. На что получил ответ, это не бунт, ваше величество, это революция. Это не анекдот, это документальный
факт. То есть это подтверждено.
Абсолютно, да. Так вот этот придворный, как и королевские братья-масоны, как самые прогрессивные министры, вроде Некера, они все хотели революции, они понимали ее неизбежность. Но такой, какая их устраивала. То есть переход к конституционной монархии. Вот король Людовик XVI был на редкость, он как бы выпадал из общей плеяды французских королей, он не был развращен, он был трудолюбив. Наконец, он был просто умен. Он был способен на анализ исторической ситуации. Если бы он родился на 100 лет раньше, то при том, что он обладал абсолютной властью, возможно, Франция пошла бы несколько иными, ну, ходила бы несколько иными путями. И король Людовик XVI такой революции, какую он планировал, что ли, в своей логике, такой революции он даже не очень боялся. Можно сказать, и не боялся, потому что признал ее неизбежность. Он был согласен на финансовую реформу. Его опубликованная переписка говорит, что он вообще-то ненавидел свое второе сословие за отказ платить налоги. А это был финансовый тормоз. И реформа должна была начаться с того, что второе сословие, аристократы, начали бы платить налоги. И при этом он вполне дружелюбно относился к третьему сословию, к простолюдинам. Потому что на тот год, 1789, они еще ничего не сделали. Только разгромили Бастилию, которую королевский двор вообще давно собирался снести, на это надо было деньги потратить. А так вот все народом, руками народа это было сделано, и слава богу. Кстати, королева в 89 году, Мария Антуанетта, она тоже в самом начале очень симпатично относилась к простолюдинам и простолюдинкам. Со слов какого-то недомемуариста в историю попал анекдот. Вот это уже анекдот. О том, что когда королеве доложили о том, что Париж вот-вот начнет голодать, она сказала, ну что такое нет хлеба, ну пусть едят пирожные. Полный анекдот и чушь. Во-первых, не пирожное, а если переводить правильно, то бриошь. Вот такие булочки, удобные, из хорошей муки. Вот. И, значит, когда мука в обычных булочных, я, конечно, в этом хлебопекарном деле не очень разбираюсь, но в обычных булочных хлеб для народа, конечно, пекли из другой муки. Вот когда она в обычных булочных закончилась, то королева приказала в своих королевских пекарнях бесплатно выпекать вот эти бриоши, много бриоши, и бесплатно их разводить по булочным. Сказав следующее, пусть пока едят бриоши, а господин Некер разберется со спекулянтами. Вот ее подлинная фраза. Ну, почему Некер, что значит эта фраза, долго рассказывать. Но фраза документальная.
Но Некер...
Королеве это не помогло. Да.
Это министр финансов?
Да, да, тогдашний. Ну, вот как раз один из реформаторов. Но королеве это, конечно, не помогло. Вот в общем русле происходящего ее как ненавидели, так и ненавидели. Ее перевирали, и поэтому вот этот анекдот, он и прижился в таком виде в истории. То есть, когда власть ненавидит, что бы она ни предпринимала, какие бы его движения, что бы она ни говорила, ее все равно ненавидеть будут только больше. Потому что все истолкуют по-своему. Все. Репутация королевы была испорчена раз и навсегда. Ну и теперь вот возвращаюсь, наверное, еще к главным вождям революции. Ведь в 1789 году, когда взяли Бастилию, вот все вот эти люди, ну все, вся вот эта троица, триумвират, так называемый, о котором пишут и у нас во всех учебниках, которых, имена которых знают люди, даже не интересующиеся историей, они ведь не были даже республиканцами.
Это вы долго... о ком
вы, Лен? Я говорю вот об этой троице. Марат, Д'Антон, Робеспьер. Я просто процитирую, чтобы долго... Это хорошая опора на цитаты из конкретно документированных речей, памфлетов, статей и прочее. Это абсолютно исторический документ. Вот 28 июня, когда Мирабо уже произнес свою знаменитую фразу, которую во Франции знает каждый школьник. «Ступайте, скажите вашему господину, то есть королю, что мы здесь по воле народа и покинем этот зал только под угрозой штыков». Робеспьер, депутат уже объявленного национального собрания, пишет брату Варас, успокою Лоту, это их сестра, я не сделаю здесь республиканцем, ибо это идет вразрез с моими принципами. Или в то же лето 89-го года Марат пишет своему другу Луи Бреге, это часовщик знаменитый, очень интересная фраза. «Добрый король, — пишет он, — отнюдь не добр, но и недобрый король лучше для Франции, чем свора законодателей из банкиров, торгашей и продажных адвокатов». Вот такими были эти люди в начале революции. И все они, и эти трое, и король, я повторяю, умный, работящий, неразвращенный, и королева, все политики, все будущие вожди, все они за 3-4 года прошли вместе с революцией весь ее путь и остались в истории в своем подлинном обличии, которое, к сожалению, еще не до конца, может быть, еще не до конца изучен. Леонид, если у вас есть какой-то вопрос, потому что я говорить могу бесконечно. Нет, это моя любимая тема.
Я читал, конечно, что-то по французской великой буржуазной революции, но я совершенно не мню себя таким экспертом, как вы. Поэтому вы продолжайте, пожалуйста. Вопросы будут в последнем получасе программы. Если какие-то будут неясности, если вы увлечетесь своим рассказом, я какие-то уточняющие вопросы задам. Значит, я правильно вас понял?
Да, хорошо. Хорошо.
Революция жила своей жизнью. Люди, которые вообще ни разу не были революционерами, вот это историческое, неожиданное, как вы говорите, потрясение, или они шли вместе с ним, или оно их должно было сломать. Это правильно? Алло. Да, ну вот видите... Сейчас связь будет восстановлена. Я просто хотел бы, я не знаю, это дискуссионно. Лен, вы меня слышите?
Да, да, вот теперь
все, Лен,
включились. Да.
Вы слышали мой вопрос, да?
Нет, пожалуйста,
революция повторите. Оказалась такой непоколебимой и центробежной силой, что или ты шел за революцией, или эта революция тебя со всеми твоими мыслями про доброго короля, она просто вышвыривала или ломала?
Да, такой процесс, безусловно, шел. Но шел и другой процесс, гораздо более мощный. Ведь революцию делают люди. Если люди понимали, я говорю о вождях революции, понимали, куда вести этот поток, значит, они в этом потоке шли, его возглавляя. Поэтому я все-таки вернусь еще к вождям, вот к этой троице. И только ведь публикации полных собраний сочинений, личной переписки открыли большинству французов глаза на то, почему именно эти люди стали вождями нации, почему именно они вели революцию вперед.
Лен, вот у меня какой вопрос. Скажите, пожалуйста, все открыто по французской буржуазной Великой революции или есть какие-то документы, которые закрыты?
Я думаю, что всегда есть какие-то документы, которые закрыты. Но по французской революции эта часть настолько ничтожна, что она уже не делает никакой погоды. В отличие, к сожалению, от нашей. Есть еще один ресурс. Это личные архивы. Но сейчас уже пришло еще следующее поколение, а они еще дороже просят за эти документы. Не всегда государство на это раскошеливается. Но французы стараются. И тем не менее, все-таки я хочу объяснить, почему те герои, которые были героями в глазах общественного мнения в 19-20 веке, герои, которыми учили восхищаться детей, ну, такие как Мирабо, Лафайет, почему они отступили на задний план сейчас, в 21 веке. Почему на страницы учебников, французских учебников, вышли другие люди. Кстати, те, о которых писали в наших. Конечно, это еще и потому, что Франция сильно полевела. Но главное, я все равно буду это повторять, хоть и после смерти, но главное, двигавшие революцию люди смогли откровенно поговорить с потомками с помощью своих речей, статей, памфлетов, писем. Хотя, конечно, очень сложно искореняются из общественного сознания стереотипы. Очень сложно. Поэтому важно давать документы читать детям. Потому что документ не дает рождаться стереотипу, который потом из себя невозможно выжать.
Лена, сейчас новости будут на нашей радиостанции, а после новостей вы продолжите свой интереснейший, я думаю, это общее мнение, рассказ. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, Елена Сьянова, наш сегодняшний гость, продолжает свой рассказ о Великой Французской буржуазной революции.
Иногда, конечно, хочется применить знания истории к современности. Вот сейчас у многих ощущение, что вот что-то грядет, какие-то перемены, но все время я слышу одно и то же. Эх, не хватает вождей, вот не хватает лидеров. Так вот, я вам сейчас объясню, почему именно эта троица, о которой мы говорили, возглавили Великую Французскую революцию, составили теперь классический уже триумвират, заявленный в французских учебниках. А вы попробуйте посмотреть на современных мировых лидеров. Дело в том, что у каждого из этих вождей, помимо общего набора необходимых для вождя качеств, было еще одно уникальное. И у каждого свое. Например, Д'Антон был гениальным импровизатором. Он произносил такие слова, которые и сейчас проникают в самую душу. «Граждане, отечество в опасности». Классика ораторского искусства бьет по нервам. В любое время, в любой стране. Причем, знаете, иные фразы раздались у него как бы сами собой. И не обязательно с трибуны. Вот, например, когда перед арестом друзья организовали ему побег и предлагали покинуть Францию, он сказал: «Разве можно унести отечество на подошвах своих башмаков?» Вот чтобы так сказать, наверное, и нужно быть гением. Вообще, речи Д'Антона трудно описывать, их нужно читать. Они как стихи. Стихи невозможно рассказать. Они захватывают. И вот его главное оружие, язык, всегда был при нем. Он всегда мог этим оружием сражаться и отбиваться. Арестовали его только, когда смогли лишить слова. То есть просто физически не дали говорить. Робеспьер. Ну, его речи читать скучно, они нудные. Но в них железная логика, и в них проявляются его уникальные качества. Этот человек физиологически не мог лгать. Если по ораторскому таланту с Д'Антоном во Франции можно сравнить, например, Жана Жареса, то с Робеспьером среди мировых лидеров, по-моему, всех времен и народов, сравнить просто некого. Если кто-то приведет какие-то примеры, будет интересно. Ну, может быть, только Ганди.
Лен, у меня вопрос. У меня вопрос. Троцкий, Ленин?
Нет. О Троцком не буду говорить. Владимир Ильич иногда в своих речах был пропагандистом. Он имел на это право. Этого требовали обстоятельства. Пропагандистом Робеспьер не был никогда. Он, понимаете, у него была такая, есть такое выражение «покривить душой». То есть, ну, в данном случае это сказать что-то, что требует время обстоятельства, а не то, во что ты веришь. То, что ты хотел бы сказать, ты откладываешь на потом, а сейчас говоришь то, что считаешь полезным, а не правильным, полезным. Так вот, у Робеспьера вот эта его душа, она была закована в какие-то стальные тиски, просто не получалось у нее покривиться, даже если обстоятельства этого требовали. Я повторяю, на мой взгляд, это физиология. Но отсюда его и второе имя, данное народом, неподкупное. Ведь человек не мог подкупить даже самого себя. Ой, через что он только, конечно, не прошел. Вот ни над кем так не издевались, не насмехались в самом начале, как над ним. Но вот именно это качество, верить в то, о чем он говорил, и говорить только то, во что он верил, не сообразуясь ни с какими мнениями и обстоятельствами, и потребовалась революция на определенном этапе, и вывела ее в его вожди, когда уже все его оппоненты и насмешники уже и залгались, и разменялись на пропаганду. Что касается Марата, у него было такое же качество, тоже физиологическое. Этот человек не испытывал чувства страха. Но вот есть такие люди, они не испытывают чувства боли, но это такое заболевание. Вот у него тоже было своего рода такое, он не знал, что это такое бояться, что такое страх. И примеры вот этой уникальной физиологии, они у него появились с детства и, в общем, прошли через всю его жизнь. Точнее сказать, что, в общем, вся его жизнь в какой-то степени была перекорежена вот этой физиологией. Это понимали его родители, его родственники, его женщины, его друзья. Ну, наконец, это приняли французские историки. Хотя, знаете, вот именно по Марату третье сословие, третье столетие ведется самая такая жестокая и плохо примиримая полемика. Поскольку эта полемика классовая. Вот когда вышли полное собрание его сочинений, все тексты его речей, правым историкам клеветать на него стало очень трудно. Причем приведу просто смешной, ну простейший пример. Классический портрет Марата начинается с того, что он был маленького роста. Публикуется для широкого доступа материалы посмертного вскрытия. Длина тела 1,76 м. То есть при жизни на 2-3 сантиметра выше. А для человека 18 века рост выше среднего. Но вот укоренился стереотип коротышка, ну и сидит в некоторых мозгах. Но тем не менее. К сожалению, документы читают не все, даже когда они буквально под нос суются. Властью причем. Политической волей. Придумали ему кучу каких-то несуществующих болезней. Хотя ему своих хватало. Но вот дальше расскажу интересный факт. Группа французских историков правого толка в начале уже нашего века придумала один ход. То есть если уже дальше лгать, клеветать и поливать желчью эту фигуру нельзя, то надо как-то попытаться увековечить память его убийцы, Шарлотты Корде. Хотя уж куда дальше, уж это такой романтический образ, воспетый, кем он только не был воспет, заканчивая Александром Сергеевичем, дева Немезида. И вот этим французским, этой части французских историков показалось очень обидно, что такая воспетая всеми дева Немезида не имеет даже памятной доски, не говоря о памятнике. При том, что есть мемориальная доска, посвященная гражданской жене Марата, Симоне. Ну, что делать? Общественная мораль запрещает увековечивать память убийц. Тогда придумали они такой ход. Они решили снять с нее обвинение в уголовном преступлении, то есть, вернее, перевести ее как бы на другую статью преступления. То есть нужно было доказать, что Шарлотта Корде убийцей не была. Как они это сделали? Они провели своего рода кросс-тест. Несколько, серию кросс-тестов. Ну, не надо объяснять, что это такое. То есть восстановили до мелочей всю обстановку, в которой произошло убийство, ну и так далее. Поскольку все материалы посмертного вскрытия самой Шарлотты Корде имелись, то подобрали и по параметрам несколько женщин. Сам себе, по себе эксперимент очень интересный. Вот хотелось бы, конечно, при нем присутствовать. Подготовлен он был великолепно со всех сторон. Таких вот инсценировок они произвели, по-моему, 5 или 6. И результат был один. Не было убийства. То есть в той обстановке, при таких позах, при всех возможных вариантах удара кинжалом, этот удар не мог быть смертельным. Они доказали это со всех сторон. То есть получается, что Шарлотта Корде только ранила Марата. И как бы из статьи уголовные об убийстве, она переходит в статью «Покушавшаяся на убийство». Но это уже легче. Дальше, конечно, тут интересный вопрос, а что же происходит после этого удара? Почему он не сделал того, что делает любой, получивший такую рану, то есть просто должен был зажать ее рукой? И он бы остался жив, при том, что он был врачом, прекрасно знал всю анатомию, он прекрасно понимал, что скоро, очень скоро, прям буквально минуты-две он получит помощь, то есть она пришла очень быстро. То есть все решали вот эти 1-2 минуты. Но, повторяю, он этого вот в этом вот контексте, он этого не сделал. И таким образом причина его смерти была не сама рана, а последствия, то есть критическая потеря крови. И вы знаете, что самое интересное? И ведь они это выкопали, эти правые товарищи, и дали на это множество ссылок. Они ведь вытащили посмертную речь Робеспьера, в которой он открытым текстом об этом самом и говорит. Можете себе представить? Летом 1793 года об этом, оказывается, знали. Только такую правду решили не обнародовать. И вот только Робеспьер с его физиологической неспособностью солгать вот в этой посмертной речи, он довольно прозрачно намекает. Ну, вообще, можно, конечно, там как-то перетолковать по-другому. На самом деле, если знать французский язык, то да, он говорит открытым текстом, что Марат сам захотел уйти. И далее он говорит, что если обстоятельства так сложатся, то и он уйдет из жизни по своей воле. Кстати, он и пытался застрелиться, но неудачно. Но вопрос, почему Марат так поступил? Ну, здесь, конечно, только версии. Ничего ни на каких кросс-тестах не докажешь. На мой взгляд, если уж принимать вот это за данность, то главная версия состоит в том, что и Марат, и Робеспьер, они в определенный период времени находились в политическом и духовном тупике. В случае с Маратом это непонимание, куда дальше вести революцию. Он не смог принять коммунистических идей бешеных. И понимая, что другого пути нет, он не смог их принять, ему не хватило душевных сил. Ну, что касается той правой группы историков, экспериментаторов, то ну, их расчет перевести Шарлотту Корде с одной статьи на другую, он не очень-то оправдался. Потому что памятный, не то что памятник, но и памятные доски ей, в общем-то, не открыли. Зато в 15-м, по-моему, году или раньше открыли памятник Марату, представьте себе, перед входом в музей французской истории. Так что вот к этой информации можете относиться как угодно. Стереотип об убийстве, конечно, сидит. сидит в сознании, никуда от него не деться. Я сама, честно говоря, была в некотором шоке.
Лен, я вот
от такой информации.
Да. Я вот что еще хочу сказать. Количество лжецитат о советском времени – это только то, что разоблачено. Зашкаливает, по-моему. А архивы, по большей части, остаются закрытыми. Я говорю про нашу страну.
Ой, Господи, ну что мы с вами можем? Ну говорим, аж кричим в эфире. Да, даются вбросы. Вбросы, цитаты, компиляции, бог знает что. Значит, есть что скрывать. Ну что тут поделаешь? Значит, нужно время. Я не знаю ответа на этот вопрос почему. Нужна политическая воля. Вот в этой связи, через 100 вот сейчас уже лет, мы ничего нового не узнаем о покушении Каплан. Вот тогда, в 18 году, команде Педерса не дали провести следственный эксперимент. Если бы сейчас организовали подобные краш-тесты, то, может быть, доказали бы совершенно иное что-то. Хотя тогда даже следователи были уверены, что помимо Каплан в Ленина стрелял еще кто-то. Но политическая воля, обстоятельства требовали сделать ее убийцей. И не нам сейчас осуждать этих людей, Леонид. Это, в этом я твердо уверена. Не нам судить, почему они так поступили. Мы можем, сидя на диване, бить себя в грудь и требовать правды на здоровье. Вперед. На мой взгляд, этого делать нельзя. К истории нужно относиться с уважением. Согласна?
Да, конечно.
Ну, может быть, какие-то вопросы еще? А то я вам повторяю, это моя тема с детства. И я могу... Просто
Лен, не знать меры. Давайте я предложу вот что. Продолжайте. А мы минут 7 прибавим ко времени на вопросы. Я абсолютно уверен, что вопросы будут. Тем более исторические параллели очень здорово просматриваются. Прошу вас, Лена, продолжайте.
Наверное, еще один интересный вопрос, который был, в общем, тоже как бы нивелирован после публикации массива документов революции. Это вопрос об участии масонов. Насколько я знаю, эта тема захватывала, захватывает и будет захватывать, потому что масоны, ну, это вообще такая тема. О ней говорится с некоторым придыханием. Тем не менее, роль масонства во французской революции, безусловно, была. Она была очень значительной на начальных этапах, но не решающей. Тогда все значимые люди того времени состояли в масонских ложах. Документально подтверждено, ну, из этой троицы участие Д'Антона в «Девяти сестрах» и Марата. Вот насчет Робеспьера я ничего нигде не встречала. Но, тем не менее, думаю, он тоже там отметился. То есть в масонских ложах были братья короля, продолжая министрами и заканчивая будущими вождями. Все они там общались. Что они там делали? Да, в принципе, то же самое, о чем я говорила вначале. Они готовили общественное мнение к революции, такой революции, которую они видели и какую они хотели. То есть конституционной монархии. Она их вполне устраивала. Но поскольку там находился весь цвет французской нации, самые талантливые люди, самые острые перья, они сумели так разжечь и возбудить общественное мнение, что революция понеслась галопом, снося все эти ложи на своем пути. Кстати, после французской революции масоны уже практически не играли никакой роли в мировой истории. Хоть мне докажут обратное на примерах. Вот этот вопрос я иногда встречаю окруженный каким-то мылом. А мылить тут можно сколько угодно, потому что масонские ложи не оставляют документов. Мы не можем ссылаться, например, на протокол заседания той или иной масонской ложи. Почему вокруг масонов столько домыслов? Потому что можно ссылаться только на документы второго порядка, то есть на личные воспоминания, письма. Понимаете меня, да? Но
да,
тема от этого менее интересна не становится. И, ну, я последнее время у французских историков очень мало встречаю материалов именно о роли масонов. Раньше, и весь 19 век, и 20-е почти весь, в основном, собственно, писали о том, что французскую революцию делали масоны на деньги еврейских банкиров. Ну, что теперь говорить? То есть, я повторю, французская историография французской революции прошла путь от пропаганды до архивной документалистики. Я искренне желаю, чтобы то же самое случилось и с нашей революцией, причем хорошо бы не ждать еще 130 или хотя бы даже 100 лет, да и 50 лет многовато. Что делать, чтобы открывались архивы, я не знаю. Если у кого-то есть какие-то мысли, да нет, ничего, ничего не сделаешь. Я повторяю, здесь нужна политическая воля. Согласны?
Да, 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 да.
То есть, ну, подытоживая о масонах, они готовили конституционную реформу, то есть замену строя абсолютного абсолютизма на конституционную монархию. Почему они заседали в такой тайне, почему все это окружено было такой таинственностью, и все они были как бы повязаны, помазаны, ну, скажу, кровью, но клятвой. Потому что они готовили смену монарха, их не устраивал Людовик XVI. И, в принципе, в самом начале революции они готовились посадить на престол его брата Филиппа Орлеанского, тот, который потом назовет себя Филиппом Эгалите, ни больше, ни меньше.
Да,
это уже другая история. Это уже другая история. Меня, конечно, в этой связи больше интересует процесс, который происходит внутри людей. Как люди, начиная с монархических убеждений, приходит к республиканским. Это, безусловно, интересно, но на французских революционерах это интересно вдвойне, потому что многие из них, вернее, не многие из них, я оговорилась, совсем немногие из них, вот такие, как Робеспьер и Марат, понимали прекрасно, что когда одного короля заменит вот эта самая свора торгашей, банкиров и продажных адвокатов, то народу от этого лучше не будет. Вот что и произошло потом, к сожалению. И они потому гениальны, что они это предвидели. Еще, если есть еще до перерыва время...
2 минуты буквально, Лен.
Тогда, может быть, какой-нибудь вопросик зададите.
Лен, скажите, да, пожалуйста, у меня опять же к вам вопрос по архивам. Вы в архивах работаете. Сегодня легче с архивами, чем, предположим, 7 лет назад? Или ужесточилось все?
Чем 7 лет назад, стало чуть-чуть полегче. Можно попадать только не в те архивы, которые тебе нужны. Их больше открылось, но, к сожалению, те, которые наиболее интересны, они, к сожалению, продолжают быть закрытыми. Потому что... Мы вернемся. Тогда давайте к этому вернемся после перерыва. потому что это, хорошо, конечно, очень больной вопрос.
Лен, насколько, какие периоды советской истории наиболее закрыты, куда входа практически нет?
Наши?
Да, я про нашу историю говорю.
Ну, например, почему-то до сих пор не опубликованы все, я повторяю, все тексты декретов Петроградского ВРК. Ну, там всего-то октябрь, ноябрь, декабрь. Уж не так уж много-то. Нет. Даются вбросы. Или даются какие-то компиляции, ну, они вообще не интересны. А ведь, чтобы понять, кто первым развязал террор, белые или красные, нужно прежде всего ознакомиться именно с этим массивом документов. Это мое твердое убеждение.
То есть речь уже идет. Лен, новости, а после новостей вы продолжите тогда.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость – историк Елена Сьянова. Елена, скажите, пожалуйста, как вам будет предпочтительнее продолжить свою лекцию и беседу до половины, после новостей отвечать на вопросы, или отвечать на вопросы чуть раньше новостей в половину?
Ну, давайте посмотрим. Может быть, и чуть раньше. Потому что, я говорю, этой темой занимаюсь с детства. И я всегда себя останавливаю.
Извините. Да. Я хочу напомнить нашим слушателям, что Елена Сьянова не только историк Великой Французской буржуазной революции. Я хочу напомнить вашу лекцию и беседу о красном терроре. Вы рассказывали о Фане Каплан. Вы интересуетесь, как историк, первыми годами деятельности ВЧК, и вы большой специалист по Третьему Рейху, по нацистской Германии. Лен, пожалуйста, продолжайте. Нет, сейчас Хорошо. Лена не будет отвечать на вопросы. Она будет отвечать на вопросы где-то в 20-22 минуты первого или после половины первого. Лена, пожалуйста.
Хорошо.
Лен, Лена, никуда не торопитесь, потому что если у вас останется материал, я посмею пригласить вас на следующее воскресенье. То, что вы сегодня рассказали, для меня это и есть совестливая и тщательная работа настоящего историка.
Но только я все равно покаюсь. Я на эту тему с трудом себя останавливаю. Поэтому вот сейчас попробую просто обозначить еще некоторые аспекты. Кстати, вот вы сказали о первых годах ВЧК. Вот почему бы, например, не опубликовать все целиком, повторяю это слово, массив следственного дела Фани Каплан? А он ведь до сих пор не опубликован целиком. Ведь тогда будет яснее, проще можно будет доказать, кто первым развязал в России террор, белый или красный. Во Франции это сделали. Начали это с того, что опубликовали всю переписку короля и королевы с родственниками королевы, самые-самые разнообразные там адресаты. Потому что вроде бы даже было и известно, что королева действительно налаживала связи с своей родней за границей и пыталась возглавить даже контрреволюционный переворот. А самое главное, она уповала на интервенцию. То есть фактически она предала свое собственное государство. Но вот этого обвинения никто никогда не предъявлял королю, я имею в виду в учебниках. Так вот, когда опубликовали эту переписку, стало ясно, что добрый король, который сначала так хорошо относился к революции, к Сен-Пилотам и вообще ко всем, к всех любил и всем хотел быть отцом, он прекрасно во всей этой подготовке интервенции участвует. И его бегство как раз говорило о том, что, ну, все здесь понятно. Короля не будет, руки развязаны, берите Францию тепленькой. А она вся в раздрае. Там уже восстание в Андее начиналось. Весь юг был охвачен пожаром. Очень было трудно Франции устоять перед союзными армиями. И вот когда, я повторяю, все опубликовали, стало понятно, почему король был казнен. Ему были предъявлены абсолютно конкретные обвинения. И вот тоже интересный факт. Эти же самые жерандисты, правые, они выступали за казнь короля просто потому, что он король. Я не преувеличиваю. Вот такая формулировка. Ну, я не буду имена называть. Если начну сейчас еще имена произносить, Леонид, понимаете, это я вас замучаю. Вот один из жерандистов произнес это буквально вот таким образом. Просто потому, что он король. Потому что он олицетворяет собой монархию, его нужно обезглавить. Почему-то именно Марат, Робеспьер, еще несколько якобинцев, почему-то они настаивали, что процесс над Людовиком должен вестись по всем канонам права. Все обвинения должны быть ему предъявлены и опубликованы для ознакомления всего окружающего, так сказать, не только Франции, вообще Европы, всего мира. Так вот, точно так же, когда речь зашла о судьбе Николая II, то есть так же поступил Ленин. К сожалению, не могу сейчас вот эту цитату его привести. Ее надо просто привести, именно цитату. Он говорит о том, что мы пойдем по пути французской революции. Мы предъявим конкретные обвинения императору бывшему, и он будет судим. Дальше. По поводу террора. Вот, значит, с дела Фани Каплан, вот, собственно, как у нас принято считать, и начинается красный террор. Так вот, он начался или он был уже ответом? Получается так, что он... Шарлотта Корде убивает Марата, и якобинцы развязывают террор. При том, что вся Франция уже была, она уже была вся в убийствах, в казнях, в беззаконии. И это делали аристократы, это делало второе сословие. Причем делали это очень жестокими способами, очень жестокими методами, суверенно расправлялись со своими подданными. Крестьянские бунты возникали в ответ на зверство помещиков. Ну, здесь, по-моему, все понятно. То же самое было и у нас. Фани Каплан стреляет в Ленина. Так вот, в ответ на белый террор, который уже идет по всей стране, да, официально в известиях, по-моему, да, тогда уже было вот написано, была, вышла эта статья, где было заявлено о том, что да, красный террор, он будет ответом.
Лен, но... вы знаете, опять же, в подтверждение ваших слов, те историки, которые приходили на нашу радиостанцию, в мою программу, они все серьезные историки. И их точка зрения на события нашей истории, 18-й год, вот красный и белый террор, они подтверждают то, что говорите вы.
Ну, что тут делать? Это на самом деле не... Нет, конечно, это нормально, это мы по одну сторону, как говорится, баррикады, но очень плохо, что до сих пор это вопрос политический. Потому что вот во Франции... Надо отдать должное французам. Они сумели доказать, кто первым развязал террор, якобинцы или роялисты, именно введя в общественное сознание весь массив документации.
Лен, я себе представляю, и это опять я повторю вам, какая работа предстоит нашим серьезным историкам, если им откроют... Ну, хотя бы большую часть архивов, которые им нужны.
Ну, я думаю, что наши историки сейчас находятся вот в том же состоянии, в каком находились французские в 20 веке, как они что-то где-то копошатся, что-то вытаскивают, что-то доказывают. Ну, историки лет 10 вежливые. Ну, трудная работа. Она очень медленная, к сожалению. Ну что делать? Вот французам 200 лет понадобилось. 200 лет лгали нации, обвиняли якобинцев в терроре. А сколько нам еще ждать, я не знаю, вопрос риторический. Но это вопрос политической воли. Теперь вот в двух словах о памятниках. Это такой острый вопрос, наверное, в любом государстве. Кому ставить памятник? И что такое, в чем этот вопрос? Это вопрос чего? Времени? Или, ну... политики, нравственности. Вот лукавая формулировка. Вот, на мой взгляд, это вопрос справедливости. Хотя совершенно не историческая, может быть, точка зрения. Но это вот просто мое мнение, потому что здесь его даже формулировать нельзя. Памятники ставят то правительство, которое сейчас у власти, на свое усмотрение. Об этом можно бесконечно спорить, и нужно спорить, потому что общественное мнение, конечно, меняется. Так вот, слава богу, французы так и не поставили убийце памятник. Но памятник Марату появился только в 21 веке. Памятник Д'Антону, он такой наиболее обтекаемый товарищ, он на Сен-Дени стоит уже достаточно давно, на площади Сен-Дени в Париже. А вот памятник Робеспьеру, он впервые появился у нас. Во время революции он появился, а потом вот какой-то новый вариант стоял в Александровском саду, насколько я помню, я его видела еще. А сейчас его нет. Говорят, что он сам разрушился. Нет, не сам он разрушился. Его оттуда убрали, конечно. Можно в этом не сомневаться. Еще один интересный вопрос. Тоже могу говорить бесконечно. Это, конечно, о женщинах. Женщинах революции. Женщины первые феминистки Великой Французской революции. Опять же, Леонид, я не знаю, сыпать сейчас именами, наверное, нет смысла. Ну что делать? Ну, очень интересная тема.
Лена, может быть, отдельная лекция ваша?
Ну, посмотрим, да. Создается впечатление, что революцию делают мужчины. Да нет, это не совсем так. Во-первых, у мужчин есть зоны, которые дуют им в усы. В данном случае я приведу пример Манон Ролан, которая была женой министра внутренних дел и возглавляла этот товарищ, ну, пытался возглавить партию жарандистов. На самом деле там, конечно, были другие лидеры. Но, тем не менее, она дула в уши не только своему мужу Ролану, она всячески учила жить всю партию жарандистов. Она была очень здравомыслящая, умная, трезвая, в отличие от них. Люди, которые очень увлекались собственными речами. Она была прагматик. И о ней кто-то сказал, думаю, что это не анекдот, а правда, единственный мужчина среди жирандистов – это Манон Ролан. Или, например, Теруань де Мерикур, такая красная амазонка, очень интересная личность, с подорванной нервной системой. Она была актрисой, у нее было, конечно, куча каких-то влиятельных любовников. Все вечно, вся жизнь у нее шла наперекосяк, потому что в ней жил бешеный темперамент актрисы. Ей нужно было все более и более расширять сцену. Вот она рвалась на площадь. Она научилась произносить речи. И прекрасно их произносила. Представьте себе, толпы мужчин ее слушали. Но... это мое личное мнение. Женщинам, конечно, женская психика такие вещи выдерживает очень плохо. Она не была философом, не была теоретиком, она растерялась в этом потоке, начала поддерживать не тех людей, хотя произносила вроде бы патриотические речи. И вот однажды, произнося такую зажигательную речь, она начала говорить в пользу совершенно других людей, то есть в пользу жарандистов. И женщины, которые ее слушали, мужчины просто ушли, не стали слушать, а женщины, они же более темпераментные, они, в общем, задрали ей юбку, сняли нижнее белье и выпороли ее прилюдно на площади. Вот представьте себе, женщина с такими амбициями получает вот такое наказание. После этого она начала сходить с ума. В общем, она закончила в сумасшедшем доме. Интереснейшая судьба, между прочим. Хотя, конечно, такая корявенькая. Или Клэр Лакомб. Ну, опять же, это нужно... У них, кстати, был даже... У них были свои салоны. У них даже был свой собственный... Ну, задумка своего собственного конвента, парламента. Потому что они везде кричали о тирании мужчин и хотели создать национальный конвент женщин. В общем...
Лен, вы знаете...
Они, конечно, в Англии, но француженки здорово все это развили.
Лен, вы знаете, у меня было такое впечатление, что вы нам очень много рассказали о Великой Французской буржуазной революции. Вот сейчас, когда вы мельком упоминаете о каких-то гранях ее истории... И даже не говорите, а кто занимался финансами у них и как, экономика.
Господи.
Был ли у них какой-то аналог нынешних спецслужб? Как они формировали свою армию?
Да, конечно.
Неисчерпаемо.
Это все известно, пересказано и скомпилировано миллион раз. Господи, конечно. Я же не занимаюсь ликбезом, господи. Леонид, это скучно. Мне интересно то, чего... Ну, конечно, кто финансами? Вот были министры, новые министры революционные. Вот Д'Антон был министром юстиции, например. А серьезно заниматься спецслужбы, ну, были шпионы. Вот Комитет общественного спасения в какой-то период взял на себя эту миссию. Но ведь это нужно все рассказывать от и до. Иначе вот
конечно.
Вы... Я думаю, что большинство просто не понимает, о чем я говорю сейчас. Называя даже вот этот комитет. А давайте я вам лучше перед перерывом расскажу интересное.
Давайте.
Поживее, потому что революция была очень веселая во многом. Например, она учредила новую моду. И женскую, и мужскую. Ну, мужская мода, понятно, отказаться от силот, ну, вот этих штанишек до колен с кружавчиками, носить брюки. А женская мода, да, Луи Давид, великий художник французский, ведь он же был еще и модельером. Он очень интересные костюмы рисовал, они все есть, сохранились для женщин. Он впервые одел их брюки, представьте себе. И та же Тирань де Мерикур, например, прогуливалась по Парижу в брючном костюме. Ну, он, конечно, был не в современном таком вот виде, как сейчас, но, тем не менее, это были брюки. И причем отнюдь не для верховой езды, что уже до этого практиковалось. Нет. Именно для общения, для свиданий. То есть, опять же, вот тут женщины заявляли больше, они больше, конечно, заявляли свои права, чем что-то такое более серьезное отстаивали. Но тогда заявлять о своих правах нужно было. Например, вот еще вам один интересный момент расскажу. Вы знаете, ведь были тогда то, что называется флешмобы. Но это надо объяснять, что такое, да?
Нет.
Ну, молодежь знает, наверное.
Да все уже знают.
Ну, челленджи начинаются с челленджа какого-то, потом, значит, все это... Так вот, знаете, они были очень забавными, когда кто-то вбрасывал какую-то идею, сам ее воплощал, потом призывал остальных следовать. И были такие... Ну, целые акции. Правда, они проходили на площадях, они в интернете. Ой, давайте я все-таки вернусь к более серьезному. Я вот называю флешмобом, знаете, что? Вот когда все в один голос, и правые и левые начали говорить о народе, когда слово «народ» не сходило с уст всех политиков, Марат написал и с трибуны Якобинского клуба сказал вот что, цитирую сейчас, не буду суть. Прежде чем упоминать слово «народ» и апеллировать к народу, вы должны хотя бы какое-то время пожить как народ. Вы должны также одеваться, также питаться. Вы должны жить в таких же условиях. Вы должны также не иметь того-то, того-то и того-то, и иметь то-то, то-то и то-то и так далее. Вот когда вы пройдете этот путь, только тогда вы будете иметь право говорить о народе. Так вот, что касается Марата, сам он сделал именно это. Причем сделал это еще до того, как начал выпускать свою газету. Он был человеком обеспеченным. У него даже во время революции, когда все его считали нищим, у него были вклады в английских банках, и у него было имение во Франции.
Это Лен, напомните, пожалуйста, как называлась его газета?
«Друг народа». Угу. Так вот, прежде чем дать ей такое название, он отказался от всего, что имел, от всего благополучия, от всех своих денег. Он стал одеваться как простой человек, так же питаться. То есть весь образ жизни, то есть он провел над собой вот такой эксперимент. И сам признавался в том, что когда он физически влез в шкуру народа, только тогда он понял, какой путь должен проходить и как должен говорить с народом политический журналист, вообще политик, который берется произносить слово «народ». Так вот, с трибуны Якобинского клуба он тоже предложил такой вот флешмоб. Что вы думаете, кто-нибудь на это согласился? Ха-ха. Как продолжали жить в комфортных условиях, так и жили. Вот так. И вот такие детали, которые вытащили французские историки, мне наиболее интересны в революции. А не все-таки рассказ о каких-то общеизвестных вещах. Уж тут меня, извините, Леонид.
Нет, так это самое интересное, потому что вот в этих грубых штрихах, ну, люди, которые интересуются, они знают, Лена. А вот вы находите детали и подробности, которые великолепно все это подтверждают или опровергают, или наоборот вносят какие-то оттенки, о которых, ну, например, я представления не имел.
Ну, наверное, если есть время, я готова на какие-то вопросы уже начать отвечать.
Да, пожалуйста, Лен.
Иначе меня опять понесет.
Лен, это очень положительный фактор, то, что вы столь горите теми темами, которые вам интересны. Лен, сейчас 27 минут, то есть один вопрос будет до новостей. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Добрый. Елена, скажите, пожалуйста, у меня к вам вот такой вопрос. Я вот сейчас вот читаю Маркиза де Кискина «Путешествие по России». У него там чуть-чуть краешком описана вот, ну, французская революция, вот эта, в которой пострадала его семья. И от этого, знаете, вот мороз по коже проходит, какая вообще это страшная трагедия. Вот у меня два коротеньких вопроса. Первый, скажите, Франция, благодаря, в кавычках, имеющая опыт религиозных войн, поэтому так легко и дальше проливала кровь? И второй вопрос. Вот у Талькова есть песня, там, где он пишет, что мечом Робеспьера истребили цветас, и Париж по сей день отмывает позор. Как сегодня современная Франция? Она по-прежнему отмывает позор или уже отмыла этот позор? Спасибо большое.
Ну вот.
Ну, далее.
Я целые полтора часа распинаюсь на эту тему, а возникает вопрос такой, как будто и ничего человек не слышал. Ну, что я могу сказать? Да не отмывает так, она ведь никакого позора. Позора не было. Не было позора. Позор был в головах.
Нет, и цитата из песни Игоря Талькова, это не то, что сомнительный, а самый, один из самых сомнительных.
Согласен только с одним. Это была величайшая трагедия. И вот на этот вопрос я готова ответить. В чем была трагичность Великой Французской революции? Если
две минуты.
После... А, ну тогда кратенько. Во-первых, это, конечно, всегда лилась кровь с обеих сторон. Это всегда гражданская бойня. Жертв белого эроилистского террора больше, в разы больше, чем жертв якобинского террора. Это доказано. Ну и, во-вторых, трагедии на личном уровне, когда друзья, родственники, близкие люди становятся непримиримыми врагами. Это вот очень страшная вещь, может быть, недооцененная.
Да, и вот это, Лен, вот вы с этим сталкиваетесь? Вам начинают цитировать какие-то пошлые песни. А потом аргумент, а мне прадедушка рассказывал, или дедушка рассказывал, то, что вы называете вторичными источниками. Часто вам с этим приходится сталкиваться?
Да, конечно, у меня у самой в голове тоже сидят стереотипы. Точно так же. Я, извините, по капле, как Чехов говорил, я выдавливаю из себя вот это, эти рабские стереотипы. Я точно так же борюсь сама с собой. Ну что делать? Да, сидят стереотипы. Дело все в них. Но ведь нельзя судить о людях за глаза и событиях.
Спасибо. Нельзя, и событиях. Лен, новости после новостей вы продолжите отвечать на вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В последнем получасе сегодняшней программы наш гость, историк Елена Сьянова, любезно согласилась ответить на ваши вопросы.
Только можно
Лена,
я...
вопросов да. море.
Можно я вот на тот вопрос еще немножко дополню?
Конечно.
Все-таки вопрос о стереотипах. Что такое стереотип? Ведь это как заноза в мозгах. Ведь это то, чего вам навязали. Причем часто из своих собственных соображений. А вы с этим живете. Ну вот из всего складывается большинство мнения у нас о Робеспьере. А вы не хотите и сами сложить это мнение? Вот его речи. Читайте. Вступайте с ним в диалог сами. Попробуйте своим умом, своей логикой сразиться с его логикой. Что? Кишка тонка. Лучше будем цитировать хороших авторов.
Да, с приличными лицами. И то же самое, когда человек на голубом глазу говорит, а я ничего не знаю про белый террор. Я знаю, что был только красный. Но что это такое? И эти Ой, люди Бог еще судья. Что-то говорят.
Ладно.
Все, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Добрый день, Лев, Москва. Хотелось бы такой вопрос задать. Вот когда французскую и русскую революцию ведь постоянно сравнивают, ну, то, что и те, и другие предлагали какой-то вот фантазийный проект про будущее так, и так далее. Вот когда мы говорим о русской революции, все понятно, да, в чем фантастика, в чем футурология, совершенно изменение...
Вопрос где?
А, соответственно, французская революция в этот период, насколько люди также это воспринимали, что это предлагается деятелями просвещения и революции что-то совершенно иное, фантастическое, какой-то прорыв в будущее, или это была просто такая оптимизация жизни?
Так, спасибо большое. Значит, меня удивляет, Лен, извините. Во-первых, никто из звонивших не поблагодарил Елену Сьянову за потрясающую совершенно лекцию. Господь с ним. А еще хорошо бы добавить по-моему. По-моему. Потому что когда фантазийный, это что такое? В русском нет такого слова, фантазийный. Пожалуйста, Лен, ну...
Ну, я не очень, конечно, тут как-то я какой-то очень... Какой-то клейкий такой вопрос, не знаю. Ну, все эти... Фантазии по поводу будущего человечества, ну, что надо Кампанеллу читать, вообще-то. Ну, единственная конкретика французской революции – это культ верховного существа. Это действительно такой фантазийный проект. Не столько Робеспьера, сколько, в общем-то, он родился. Ну, это такой закономерно родившийся проект, замена официальной религии. А так... Ну да, те же бешеные, если вот вам это о чем-то говорит, они строили планы будущего коммунистического общества. И наши революционеры, по-моему, во многом их планы воплотили в модели Советского Союза, если об этом вообще идет речь. Я не очень поняла вопроса.
Лен, я считаю, ну, то есть все, что они предлагали, это, простите, пожалуйста, их болезненная фантазия. Неграмотность ликвидировали. План Гойл-Ро осуществили. Это масштабное. То, что мне сейчас приходит в голову. Были ли какие-нибудь у них захлёсты? Елена Сьянова знает это лучше меня. Наверняка и у французских революционеров, и у советских революционеров. Такое было. А, пожалуйста, ваш вопрос, Елена Есьянова. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Елена. Ну, я благодарю вас за вашу замечательную лекцию. А вопрос у меня вот какой. Вот исследовалась ли революция как социально-психологический феномен? Это вот что вообще? Вот некоторые считают, что это неизбежный этап в развитии каждого общества. Это как болезнь роста у молодого человека, там прыщи всякие появляются и так далее. И вот что в будущем нас ожидает? У нас будут революции, может быть, менее кровавые, но по разрушительным последствиям более суровые, как, например, связанные с вирусами, с кибертерроризмом там
и прочим. Спасибо. Спасибо большое.
Ну, спасибо за вопрос. Только, знаете, я понятия не имею, что у нас будет. Никогда современ... об этом уже вот распиналось 2 часа, потому что даже та революция была неожиданной. А вы хотите, чтобы мы, современники, сейчас что-то предвидели? Нужно гениальные мозги иметь, чтобы что-то предвидеть. Моих мозгов хватает только на то, что будущая революция, будущая перемена общественно-экономической формации, она будет не столько переменной, сколько будет возвращением. Мир должен пройти этап социализма. Поскольку первый блин уже был, ну не комом, но был первый опыт наш. Я думаю, что следующий этап, что весь мир должен пройти эпоху социализма и понять, насколько она более продуктивна и лучше просто сбережет даже саму планету. А, ну, как, в каких формах, я думаю, что это будет связано с виртуальной реальностью. То есть в данном случае такое орудие, как интернет, будет задействовано совершенно, возможно, и неожиданным сейчас для нас варианте.
Спасибо. Ваш вопрос, Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Огромное, во-первых, спасибо. Я очень многое узнал про Марата. Я считаю, он просто гениальный. На уровень с Лениным я его ставлю. Которые впервые за 1000 лет вообще за существование человечества показали, что может, что такое социализм, что такое более-менее справедливость. Мой вопрос к вам. Разве имеет значение, кто начал первым террор? Потому что власть берется не парламентским путем, только и только вооруженным путем. И второе, как вы считаете, наши политики могут так, как Марат, себя в такую среду поместить и выступать к народу?
Спасибо.
Ну, я за наших политиков не могу говорить, но то, что они этого не делают, а предлагают нам макарошками питаться, ну, мы это видим. А что касается Марата и Ленина, нет, конечно, здесь сравнивать нельзя. Марат был очень ограничен. Сознание все-таки было достаточно буржуазное у него. Ленин – это все-таки гений с прорывом на столетия вперед. А вот по человеческим качествам, я вам скажу, я вам процитирую Ленина. Я понял кровавую любовь Марата к свободе. Я начинаю любить человечество по-маратовски. Ну, давайте дальше.
А мне вообще,
не хочется, Лен, развивать эту тему.
Лен,
спасибо за вопрос, да.
Насколько главенствующее положение или нет занимала Великая Французская буржуазная революция в умах большевиков, которые взяли власть?
Во-первых, Ленин постоянно призывал учиться на опыте французской революции. Он все время говорил: внимательно перечитайте труды Жана-Поля Марата. Он называл Дзержинского пролетарским якобинцем. Он очень высоко ценил труд Кропоткина о французской революции. Кстати, если уж... Я знаю, что вы любите задавать этот вопрос, то почитать на эту тему.
Да.
Прежде всего, я бы, конечно, порекомендовала почитать современных французских историков, но для этого нужно знать язык. Потому что многие их работы, да почти все, до сих пор не переведены. Кое-какие переведены на английский, не более того. Если говорить о наших авторах, я назову Торле, Манфреда и Левандовского. Но моя любимая книга... Это, конечно, Кропоткин. Вот если кого-то заинтересует эта тема, найдите Кропоткина и читайте. Он очень интересно пишет, у него легкий язык. И очень так вот честно и, главное, очень документированно. Если он что-то не знает, он это обходит стороной или говорит об этом прямую. Это вот очень хорошее качество. Вот. А что касается зарубежных авторов, переведенных, ну, у меня тут свои, конечно, тоже пристрастия. Например, ненавижу такого автора, как Карл Эйли. Хотя он, в принципе, претендует, чтобы якобы был очевидцем. Но, ну, до такой степени человек намусорил читателям мозги, что просто страшно.
Это вы про кого?
Карл Эйль. Карл Эйль.
Все, понял. Я понял. Не расслышал просто, прошу прощения. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене. Здравствуйте.
Добрый день, ведущий, уважаемый Елена. Скажите, а посмотрите, такая версия, убийство Карла Первого, это английская революция, потом французская революция, Лот Уизвард, Беннингсон, Роджерсон, убийство Павла Первого.
И?
Это все цепи именно масонского заговора.
Убийство все понятно, всех... спасибо.
Да нет, конечно. Нет, конечно. Ну, английская революция, в ней как раз масоны-то особой роли не сыграли. Там совершенно другие обстоятельства. И короля привели на эшафот. И... Это вообще особый разговор об английской революции. Ну, не надо вот так галопом сейчас об этом говорить. Нет, никакой теории заговора, которая вот так через века бы прошла, через французов, через Павла. И куда она теперь? Куда? В какое убийство? Наверное, Кирова, да? Или еще
нет,
куда?
Нет, Кеннеди.
Кеннеди. Еще ближе. Нет, слушайте, вот это уже билетристика. Ну, это мое твердое убеждение. Если вам нравится с этим поиграться, ну, на здоровье.
Лен, вы как историк, у меня к вам вопрос. Когда начинают, скажем там, ну, вбрасываться подобные истории заговоров, мне, может быть, потому что они более понятны, не надо читать никаких исторических исследований, сопоставлять. А тут масоны, евреи, большевики, монархисты, и все.
Да, конечно, все разом объяснилось, живи дальше, спокойной совести.
Ваш вопрос Елене Сияновой, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Леонид, Елена. Очень рад. Спасибо за передачу. Два вопроса. Первый вопрос. А почему вот они же примерно одинаковое время, английская революция была и французская. А в Англии обратно произошел возврат к монархии. А почему во Франции? И, естественно, второй вопрос. Леонид уже просил, когда приходят такие люди, библиографию, что почитать, нового или старое, пожалуйста.
Так, что почитать, я уже сказала,
да.
Что я советую. А на первый вопрос, знаете, вы посмотрите дату английской революции.
Да,
кстати. Я думаю, что вы сами поймете, как на этот вопрос нужно ответить. Давайте дальше.
Да. Пожалуйста, следующий вопрос. Елене, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим. Спасибо за передачу большое. Такой вопрос. А как вот повлияла Великая Французская революция на Россию именно того времени? Напугала она российскую монархию? Заставила какие-то реформы проводить?
Угу. Ясно, отличный вопрос.
Спасибо.
Да, это вот это серьезная тема, очень серьезная, интереснейшая тема. Но галопом, пунктирно, ну попробую, смотря на какие слои общества. В принципе, ну, наверное, к сожалению, низшие слои русского общества, российского, тогда не имели права, не имели голоса. Поэтому нам трудно судить, как... кратко доходящая информация об этих событиях влияла, например, на тех же крестьян или городскую бедноту. Они не оставили свидетельств. Что касается аристократов, ну, отношение Екатерины известно. Она ужасно боялась, что нечто подобное произойдет в России. Она всеми способами изживала это влияние. Кстати, и Павел потом тоже этим занимался. Они не хотели никакой конституционной монархии даже. Они хотели править единолично. Страх был. А часть аристократии, ну, например, Строганов, Павел Строганов своим гувернером, Жильбером Ромом, они были в это время во Франции. И Павел Строганов, в общем-то, настолько напитался этими идеями, что когда Екатерина заставила его вернуться и заточила потом в своем имении. А, кстати, вот этот Жильбер Ром, он потом примет участие в заговоре равных. Ну, это вот прообраз, скажем так, большевиков. Ну, очень грубо говоря.
Лен,
поэтому
у меня...
вот, извините. Я прям не знаю, вот, Леонид, я просто не знаю. Это очень хороший, интересный вопрос. Но я просто не знаю, сколько конца еще отвечать. Потому что, ну, Новиков, например.
Не в последний раз.
Радищев.
Ответите. Да, Лен, хорошо. А у меня вот вопрос. Вот там, где для человека Игорь Тальков, икона и божество, там был упомянут маркиз де Кюстин.
Ой.
Ваше мнение историка об этом персонаже?
Если любите свою страну, не читайте маркиза де Кюстина. Тем более за обедом. Вот вам мой ответ.
У меня стоит маркиз де Кюстин с комментариями. Комментарии интереснее читать, чем этого русофоба. Честно я вам говорю.
Да, но там есть, конечно, некий дух эпохи. Есть какие-то сочные, вкусные детальки. Ну, со спокойной совестью, если все ответы уже внутренне даны, то можно почитать. Ну, просто как свидетельство времени. Просто такие вот господа, как тот же Кюстин, они не любили нашу страну. И это самое главное. Если ты пишешь о стране, нужно ее хотя бы, ну, хотя бы относиться к ней с пониманием. А он не любил Россию.
Кстати говоря, опять же, Елена, в подтверждение ваших слов, заметки об Англии и Японии нашего журналиста-международника, советского, Овчинникова.
Ну, вот,
ну, это же потрясающе.
Вот, пожалуйста, вам два антипода. Просто два антипода. Потому что Овчинников любил Японию. И написал о ней с любовью.
И это его заставляло, вот как вы французскую революцию копаете, ну, до самого-самого основания, как он писал про Англию и про Японию. А это все труд, а это время. Именно поэтому такое и написал. Ваш вопрос Елене Сьяновой. Пожалуйста, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло. Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Елена, спасибо вам большое. Как всегда, Володарскому большое спасибо за такого человека интересного. Один вопрос. Вот знаете, сколько лет? Мне уже 70. Я смотрю, живут люди тоже в нашей стране, тоже господа, так сказать, и почему-то не любят нашу страну. И уезжать не хотят. Вот чем это объяснить? Леночка, скажите, пожалуйста, мне, старухи.
Спасибо. Вы, во-первых, 70 лет, вы не старуха.
Да.
Поехали. Лен, у Сергея Шестого есть великолепный термин, он его придумал. Ошибочно родившиеся в России. ОРР.
Ну да. Опять же, ну, в голову-то не влезешь, у всех свои судьбы. Ну, вы знаете, почему живут? Ну, потому что они тут нашли какие-то точки опоры, а кому они там нужны? Вообще правильно говорят, где родился, там и пригодился. Если человек не состоялся у себя на родине, и, в общем-то, не любит ее и исходит желчью, то человек-то, в общем, ничего не даст и другой стране. Это очень редко, когда талантливые люди бегут и находят там себя. Но есть такие примеры. А вообще-то, вы знаете, в основном все-таки сейчас вся финансовая олигархия, она международная. У этих людей, по-моему, просто нет родины. Ну, не буду я на эту тему распинаться.
Спасибо. Лен, 7 минут, 6. Ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. По военным публикациям гости два вопроса, если можно. Вот на филиале Мосфильма уже в 41-м сняли пародию, комедию на руководство Рейха, где немецкого диктатора играл Сергей Мартинсон. Еще есть фильм «Великий диктатор» Чаплина. Вопрос, да. Вот то, что Останкино никогда нам это не показывает, Останкино, эти два фильма. Вы допускаете, что это была просьба из Минска, чтобы не было похожести с белорусским батькой? И второй вопрос, вот если вкратце, в чем суть ваших разногласий с Виктором Суворовым? Потому что я больше с ним согласен, что была хитрость вождя у нас, и все наши народы.
Спасибо.
И за счет народа.
Спасибо. Лен, я думаю, про Суворова
вопрос...
отвечать не надо. Вообще,
я кратко, а я очень
ему
кратко отвечу. На первый вопрос говорю нет. На первый вопрос говорю нет. На второй вопрос. Есть на эти Москвы у нас, ну, не эфир, а такая своего рода полемика с Суворовым, вот лично. У меня Дима Захарова и Суворова. И все, что он там про нас пишет, он, собственно, там все и рассказывает. Сам о себе. Так что вот туда посмотрите. И давайте дальше.
И, кстати говоря, в свое время наши молодые историки, я Алексея Исаева точно помню, они раздели просто Резуна. И вы не забывайте, Резун — предатель и перебежчик. Значит, за всеми его творениями стоят определенные спецслужбы. Не надо вбрасывать.
Да, самое забавное, что этот товарищ Резун, он ведь открытым текстом заявлял и хвастался, и гордился этим, что он вообще никогда никаких архивов и документов. Он работал только с официальными публикациями.
Он вообще в архивах не был. Да и кто его
пустит? Ну, это несерьезно.
Спасибо, Лен. Вопрос Елене Сьяновой, пожалуйста. Здравствуйте. Нет. Алло, здравствуйте, пожалуйста, вопрос. Лен, вы в эфире?
Не слышу.
Лен, скажите, пожалуйста, вот эти стереотипы, типа «был только красный террор», а «белый террор» — я о нем в первый раз слышу, «все эти якобинцы – это будущие чекисты». Частенько сталкиваетесь с таким?
Последнее время все реже. Вот когда училась в школе, я училась по хорошим, достаточно приличным учебникам и общалась с друзьями семьи. Это тоже были хорошие, настоящие советские историки. Потом был период, конечно, когда я просто за голову хваталась и не могла понять, откуда у людей столько помойки в головах. Нет, сейчас все реже и реже.
Все реже и реже.
Все-таки мир сильно левеет.
Вы помните, это придумал советский писатель, был неплохой, потом серая посредственность — Рыбаков.
Да,
есть человек,
такого,
про
да.
Сталина.
Да.
Сталин говорит, есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы.
Ну, да.
Сталин этого ни разу не говорил.
Переписали потом.
А потом ему это приписали, и каждый это тыкал в нос другим, как исторический факт. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Относительно красного и белого террора, скажите, пожалуйста, Елена, действительно ли, что коммунистические лидеры не скрывали свои карательные меры, тогда как противники красных часто стремились оставить вот эти карательные меры в секрете, что подрывали авторитет всего белого движения и как бы подводило к мысли о ее слабости. Вот кто, красный или белый, первый увидели в терроре единственное средство, способное защитить там их идеалы и обеспечить конечную победу? Ведь не случайно Шульгин, вы, наверное, знаете, находясь в эмиграции, писал, что белое движение начинали почти святые, а заканчивали почти бандиты. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Тут вопрос, кто вообще увидел в терроре какое-либо орудие. Вот тут нужно заглянуть в биографию Оливера Кромвеля. Вот здесь вы найдете... В скандинавскую революцию лезть не нужно, а вот с Кромвеля, пожалуй, вот тут. Наверное, это он осознал первым. Потом это уже стало в какой-то степени, ну, понимание этого пришло одновременно, это приходило и по одну сторону, и по другую. Но когда государственная власть объявляет террор официальным орудием, она это делает очень аккуратно и очень на короткий период, объясняя полностью, почему она это делает. Что касается обороняющейся стороны, в данном случае белых, вот они не имели никаких тормозов. Поэтому белый террор в разы более кровавый, чем красный. Так же было и во времена Французской революции. Говорить о сентябрьской резне, о том, что в 94-м году всех поголовно кидали в тюрьмы и рубили головы. Сколько голов там отрубила эта гильотина. И то только после судебного, после следствия и судебного заседания, когда обвинения были сформулированы. Что касается, например, ситуации в Андее, вот там резали направо и налево, да.
Лен, все, время уже подходит к концу, буквально секунды. Лен, огромное вам спасибо от всей души. Судя по количеству вопросов, живейший интерес вызвала тема. Да бог господи, сколько уже лет? 1789 год, начало этой революции. Главное, подход и ваша заинтересованность. Лена, спасибо. Приходите.
Спасибо вам. Еще.
Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания.
Программа Леонида Володарского.